Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Надежда Фетисова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Суд в Москве отложил рассмотрение вопроса о возможности присутствия Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Профсоюзы России сегодня начинают пятидневную акцию «За достойный труд». В Пакистане при взрыве у офиса ООН погибли 2 человека. Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о возможности присутствия Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Бывший вице-президент ЮКОСа тяжело болен. По результатам медицинской экспертизы он не в состоянии участвовать в судебных заседаниях. Суд, тем не менее, отказался приостановить производство по делу, потребовав от Алексаняна письменно изложить свое мнение о выводах экспертов. Василий Алексанян обвиняется в уклонении от уплаты налогов, растрате и отмывании денег. Его содержали под стражей с 2006 года, а в конце 2008 из-за болезни освободили под залог. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». Профсоюзы протестуют против массовых увольнений и сокращений в период кризиса, задержек выплат заработной платы, снижения уровня жизни рабочих российских предприятий. По заявлению ФНПР, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. В столице Пакистана, Исламабаде, рядом с офисом Всемирной продовольственной программы ООН, сегодня произошел взрыв. По данным местной полиции, по меньшей мере 2 человека погибли, еще несколько получили ранения. На видеокадрах с места события видны разбитые окна в здании международной миссии и столб дыма. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Заявление британского министра иностранных дел Дэвида Милибэнда вызвало дипломатический конфликт между Великобританией и Латвией. С подробностями из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Все началось с того, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд в достаточно резкой форме упрекнул представителей английских консерваторов в Европарламенте за поддержку латвийской национал-радикальной партии «Отчизне и свободе», которая, как известно, в свою очередь, всячески поддерживает шествие бывших легионеров СС по улицам Риги. Милибэнд назвал позицию консерваторов национальным позором и заявил, что, я цитирую, «его тошнит от подобных связей». Реакция Латвии последовала незамедлительно. Госсекретарь МИДа Латвии Андрис Тейкмадис выразил свое недоумение полномочному секретарю посольства Великобритании Энтону Стоуксу, добавив, что партия «Отчизне и свободе» является членом правящей коалиции. О неприемлемости подобных высказываний непосредственно самому Милибэнду напомнил в телефонном разговоре и министр иностранных дел Латвии Марис Рептич. В то же время, по мнению аналитиков, на межгосударственные отношения скандал не повлияет, а сказанное Милибэндом следует воспринимать в свете предстоящих в Великобритании парламентских выборов. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение дела в отношении группы скинхедов «Белые волки». Сообщается, что обвиняемые, среди которых есть несовершеннолетние, могут быть причастны к 11 убийствам и одному покушению на убийство. Лидеру группировки, 18-летнему Алексею Джавахашвили, инкриминируются 2 убийства. Слушание проходит в закрытом режиме.
Радио «Свобода». Новости.
В Греции внушительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. Согласно предварительным данным воскресного голосования, социалисты заручились поддержкой примерно 44% избирателей, опередив тем самым на 10% правящую партию «Новая демократия» премьер-министра Костаса Караманлиса. Караманлис уже поздравил с победой лидера социалистов Георгиоса Папандреу.
Сейчас мне бы хотелось поздравить Георгиос Папандреу с его победой. Как и все в Греции, мы надеемся, что ему удастся справиться с существующими трудностями, прежде всего в экономике.
Сказал Костас Караманлис. Представитель США в ООН Сьюзен Райс в интервью NBC в воскресенье прокомментировала недавнее сообщение газеты «Нью-Йорк Таймс» о конфиденциальном докладе МАГАТЭ по поводу Ирана. В этом отчете аналитики агентства приходят к выводу, что Иран обладает достаточной информацией для производства ядерной бомбы из высокообогащенного урана. Вот что сказала на это Райс. «Я не уполномочена комментировать подобное сообщение, либо нашу собственную внутреннюю информацию. Могу сказать только, что независимо от того, на какой стадии находятся иранские ядерные разработки и какой характер они носят, наша задача сделать все для того, чтобы не допустить худшего развития событий», сказал представитель США в ООН. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. Численность населения России снизилась примерно на 6 600 000 человек с 1993 года. В отчете ООН, опубликованном в понедельник, говорится также, что к 2025 году страна потеряет еще 11 миллионов жителей. Среди причин эксперты называют медленный экономический рост и массовый алкоголизм. При этом в докладе отмечается, что уровень смертности в России так же высок, как в экваториальной Африке. Сейчас в России живут около 142 миллионов человек. В Грозненском районе Чечни убит боевик. Как сообщили агентству ТАРТАС в МВД республики, он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции. Личность убитого установлена, у него изъято оружие. В Таиланде сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере 8 человек, около 50 ранены. Как сообщается, крушение поезда, следовавшего в Бангкок, произошло в районе курортного города Хуахин, где были сильные дожди. Не исключено, что часть пассажиров остается в перевернувшихся вагонах. Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане значительно уменьшено. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в стране. Напомню главные новости. Суд в Москве отложил рассмотрение вопроса о возможном присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Российские профсоюзы начинают 5-дневную акцию «За достойный труд». В Пакистане при взрыве у офиса ООН погибли 2 человека.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 октября, понедельник. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Итоги расследования причин катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, обнародованные Ростехнадзором, устраивают не всех. Сегодня Симоновский суд Москвы вновь отложил решение вопроса, может ли Василий Алексанян участвовать в рассмотрении дела против него. По заключению экспертов, бывший вице-президент ЮКОСа тяжело болен. Сегодня российские профсоюзы начинают акцию «За достойный труд». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Симоновский суд Москвы очередной раз пытался определить, может ли бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян принимать участие в судебном заседании. Его обвиняют в растрате, отмывании денег и неуплате налогов. А вопрос о способности Алексаняна присутствовать в суде возник в связи с тем, что он тяжело болен. На предыдущем заседании было оглашено заключение медицинских экспертов о том, что состояние подсудимого не позволяет ему лично принимать участие в судебных заседаниях. Но суд тогда не принял решение о приостановке уголовного дела против Василия Алексаняна. Сегодня тоже никакого решения не последовало. За развитием событий на очередном заседании по этому поводу следила Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Женя. Да, на самом деле решение, принятое судом, было толком никому и непонятно, потому что если в прошлый раз судья Недельна говорила, что не может вынести решение о приостановлении производства по делу в отношении Василия Алексаняна, поскольку его нет в зале судебных заседаний, адвокат не предоставил никакого письменного мнения Василия Алексаняна на этот счет, то сегодня адвокат Дангян огласил заявление Василия Алексаняна, который, в частности, подтвердил, что он ознакомлен с результатами медицинской экспертизы и считает законным и обоснованным будет решение о приостановлении производства по делу, поскольку из-за выраженного иммунодефицита любая инфекция может способствовать развитию тяжелых заболеваний, которые для людей, не страдающих инфекцией, никакой угрозы не представляют. Но судья Неделина выслушала это все, а потом предложила назначить следующее заседание 2 ноября, сославшись на то, что адвокат говорил, что до этого времени у Алексаняна должно пройти очередное плановое обследование по второму заболеванию – лимфоме. И, видимо, судья посчитала, что, может быть, до 2 ноября Василий Алексанян выздоровеет настолько, чтобы участвовать в судебных заседаниях. Но на самом деле, никто так и не понял, почему это произошло. И государственный обвинитель, который тоже участвовал в судебном процессе и, в принципе, не возражал против ходатайства защиты при остановлении производства по делу, тоже был в некотором замешательстве по поводу решения суда. Ну вот теперь, видимо, 2 ноября будет вынесено какое-то конкретное решение по этому делу. Евгения?
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня Симоновский суд Москвы очередной раз перенес заседание с решением вопроса, может ли бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян по состоянию здоровья принимать участие в судебном заседании. Вы слушаете «Свободу в полдень». Обнародование итогов расследования причин катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа, дало ответы не на все вопросы. Первым из шести человек, на кого возложена главная ответственность за произошедшее, назван бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Он в 2000 году подписал акт приемки ГЭС в эксплуатацию, несмотря на известные и очевидные технические проблемы. Но следствие заявляет, что эти выводы Ростехнадзора не могут являться основанием для обвинения кого-либо и определение степени виновности в суде. Понадобится еще судебно-техническая экспертиза. Тем временем родственники погибших и сотрудники станции удовлетворены, что за аварию не назначили виноватыми стрелочников, но заявляют, что список тех, кто должен ответить за гибель людей и разрушение Саяно-Шушенской ГЭС, на самом деле больше. О реакции в Хакасии на выводы Ростехнадзора о причинах аварии корреспондент Радио Свободы в Абакане Екатерина Чернышова.
Родные погибших на Саяно-Шушенской ГЭС считают неполным список виновных в аварии на гидроэлектростанции. Кроме руководства РАО ЕС, в нем должны оказаться менеджеры Росгидро и руководство гидроэлектростанции, сказал Николай Жолоб, возглавляющий комитет помощи семьям погибших на ГЭС. Кроме того, Николай Жолоб считает, что такие документы, как акт приемки гидроэлектростанции, должны быть гласными, доступными для общественности. Напомню, что именно подписание такого акта в 2000 году названо Ростехнадзором как одна из причин аварии. Родные погибших настаивают, чтобы в будущем публично озвучивались все документы, которые касаются не только Саяно-Шушенской ГЭС, но и других гидроэлектростанций России. Обвинения в адрес руководства станции уже звучали. В частности, вице-премьер Игорь Сечин назвал возможными виновниками аварии учредителей компании «Гидроэнергоремонт». Среди них числится эксперт Росгидро и бывший главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС Валентин Стафиевский. Он, в свою очередь, рассказал, что компания «Гидроэнергоремонт» создавалась, чтобы сохранить коллектив станции после реформ РАО ЕС. Никто из учредителей компании, по словам Стафиевского, не получил ни копейки прибыли. Добавлю, что расследование аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано Федеральному следственному отделу. Нового начальника следственной бригады прокуратура России назначила сразу после оглашения Ростехнадзором причин аварии на станции. Об этом рассказал прежний глава следственной группы, замначальника следственного отдела Сибирского следственного комитета при прокуратуре России Владимир Ануф. Он говорит, что сейчас расследование подходит к концу, и для вынесения окончательных решений на днях в Хакасию прибудет новый руководитель следственной бригады. Напомним, уголовное дело по факту аварии на ГЭС возбуждено по статье «Халатность». Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, краткие новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о возможности присутствия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». В Грозненском районе Чечни убит боевик. В столице Пакистана Исламабаде при взрыве рядом с офисом ООН по меньшей мере 2 человека погибли, еще несколько получили ранения. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение дела в отношении группы скинхедов «Белые волки», которым инкриминируется 11 убийств. Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 8, около 50 человек ранены. В Греции победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. Численность населения России снизилась примерно на 6 600 000 человек с 1993 года, сообщается в отчете ООН. Румыния готовится к общенациональной забастовке. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода» в клубе «Кааба. Прага». Миф о Праге. Гений места. Прага как столица и провинция. Город между Востоком и Западом. Порог Европы. Метафизика города. Кафка, Голем и Вацлав Гавел. Многонациональная Прага сегодня. Об этом разговаривают художник Виктор Пивоваров, искусствовед Милена Славицка, историк Кирилл Кобрин, славист Иржик Лапка, соавтор путеводителя афиши «Прага» Антон Ширяев и фотограф Евгений Рубилин. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Свобода» в клубе «Кааба». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Опубликование выводов Ростехнадзора по поводу причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС остается главной темой в сегодняшних средствах массовой информации. В акте Ростехнадзора, по сути, два основных момента. Во-первых, авария просто не могла не произойти при том техническом состоянии станции, о котором было известно всем, кто был причастен к ее эксплуатации. И второе, в катастрофе виноваты конкретные люди, высокопоставленные чиновники, первым из которых назван бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Но российская энергетика не избежит катастроф в будущем, если не менять ничего коренным образом. Об этом пишут сегодняшние газеты и говорят эксперты. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Выводы комиссии не являются определяющими для следствия, но сам акт очень интересен, как иллюстрация качества государственного управления. Пишут «Ведомости» в редакционном комментарии, озаглавленном «Аврал и авось». Комиссия, почти целиком состоящая из сотрудников государственного Ростехнадзора, должна была проверить работу государственного на 60% акций ОАО «Русгидро», а также контролирующих органов, в том числе свою работу, ибо Ростехнадзор обеспечивает контроль за безопасностью эксплуатации и функционирования промышленных объектов. В этой непростой ситуации комиссия углубилась в историю. Из доклада следует, что поломки и отказы различных узлов сопровождали работу станции с начала эксплуатации. Обнаруженные в ходе ремонтов или технических проверок поломки конструктивные и организационные недостатки устранялись не сразу и не все, что не мешало государству как собственнику эксплуатировать станцию и во времена брежневского застоя, и в ныне проклятые 90-е, и в годы путинской стабильности. С 1978 года Саяно-Шушенская ГЭС эксплуатировалась временно, с 2000-го постоянно. Приказ о приемке станции в 2000 году подписал глава РАО ЕС Анатолий Чубайс, благодаря чему сейчас он попал в список способствовавших возникновению аварии. Исторический экскурс выглядит памятником двум важным методам госуправления – «Аврал» и «Авось». Не столь важно, ради чего станция должна была обязательно работать – ради выполнения планов пятилетки или ради роста прибыли акционерного общества. Неполадки, авось не критические. Устранять же их нужно было ради актов приемки или проверки в авральном режиме. Вчерашнее высказывание Чубайса о том, что остановить Саяно-Шушенскую ГЭС в то время было бы катастрофой для экономики Сибири и миллионов живущих там граждан, по духу абсолютно социалистическое. К аварии, согласно акту, привел комплекс причин. Ошибки в ходе проектирования и строительства, неправильная эксплуатация, отсутствие действенного оперативного контроля за работой агрегатов, снижение стандартов безопасности, неготовность к чрезвычайной ситуации, неправильные действия при ее начале и так далее. Ростехнадзор констатирует невыполнение ряда предыдущих рекомендаций, которые давались менеджменту станции проверяющими комиссиями. Ничто не убеждает, что теперь ситуация изменится, а новые рекомендации Ростехнадзора, перечисленные в документе, будут выполнены, заключают «Ведомости». Своими соображениями о причинах аварии в интервью «Радио Свобода» поделился Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК.
На мой взгляд, как экономиста, существует фундаментальная экономическая предпосылка, а именно, уже в конце 90-х годов было очевидно, что износ нашей техники в гидроэнергетике, да и вообще в электроэнергетике, очень значительный. У нас ежегодное выбытие мощности превышало в 90-е годы вводы в 5 раз. А объем средств, которые ежегодно направлялись на инвестиции, был в 5-6 раз меньше, чем необходимо. И в такой ситуации фактически встали перед дилеммой. То ли нам пытаться быстрее реструктуризировать нашу сферу электроэнергетики, создать компании, распродать пакеты акций этих компаний в надежде, что придут инвесторы, и они будут вкладываться, они будут модернизировать. Второй путь – это понимая, в сколь плачевном состоянии у нас основные фонды электроэнергетики, и принимая во внимание, что деньги у государства есть, нефтедоллары-то шли каким потоком в 2000-е годы, это все-таки повысить уровень технической оснащенности нашей электроэнергетики до безопасного, а потом уже заниматься реструктуризацией. Это тоже, наверное, необходимо. Выбрали первый путь. То есть первично реструктуризация, создание фишек, я называю фишки-шашечки, голубые фишки, продажи акций, привлечение инвестиций. Но это заняло время, даже не год, это почти десятилетие, и то в полной мере еще не открылось. А с техническими системами так не бывает. Типа, подождите, износ большой, но вот нам надо реструктурировать. Инвестиции будут, и все будет нормально. И получилось так, что техника нас наказала. Если износ, то надо решать проблему. Если эксплуатация невозможна, значит, она невозможна. Поэтому я считаю, фундаментальная предпосылка во многом была создана тогда, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, когда решили вот идти в реформирование, в привлечение инвестиций, в обновление модернизации фондов электроэнергетики таким путем.
У микрофона «Радио Свобода» был Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российские власти на днях не без гордости объявили, что в стране впервые за десятилетия наблюдается естественный прирост населения. Но вот очередной доклад программы развития ООН, опубликованный в эти дни, не дает России поводов для оптимизма. Впрочем, речь там идет не только о России, и больше подробностей прямо сейчас узнаем от моего коллеги Марка Крутого. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я приветствую всех слушателей «Свободы». Что ж, лучше всего жить по-прежнему в Норвегии. Лидер в очередном докладе программы развития ООН не поменялся. Я сразу отмечу один важный момент. Работа над нынешним рейтингом довольно трудоемная, поэтому нынешние результаты исследований ООН, которые вот сейчас опубликованы, основаны в основном на данных 2007 года, то есть собранных еще до начала мирового финансового кризиса. В рейтинге ООН учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, доступность образования, продолжительность жизни, это, в общем-то, один из самых главных факторов, и сотни других. Итак, коротко о лидерах и неудачниках очередного рейтинга программы развития ООН, если можно так сказать. Как мы уже заметили, самой лучшей для проживания страной по совокупности факторов осталась Норвегия, а самый худший – Нигер. Например, разница в средней продолжительности жизни между этими странами составляет, сложно представить, целых 30 лет. В бедных африканских странах, не только в Нигере, это в среднем 50 лет, чуть меньше, а в Северной Европе, в таких богатых государствах, как Норвегия, Швеция, это более 80 лет. Среди лидеров рейтинга также Япония и Лихтенштейн. В Японии самая высокая средняя продолжительность жизни в мире, а в маленьком европейском княжестве самый высокий уровень ВВП на одного жителя страны. Самой бедной страной в мире, если брать абсолютные, а не относительные показатели, названа Демократическая Республика Конго. Здесь средний доход на душу населения составляет $298, но не в месяц, как можно было бы предположить, а в год, то есть это менее $25 в месяц. Кто достиг наибольшего прогресса со времен такого же предыдущего доклада? На этот вопрос эксперты ООН тоже отвечают. Это 5 стран. Китай, Венесуэла, Перу, Колумбия и Франция поднялись на этот раз в рейтинге ООН на 3 или более позиции, в основном благодаря улучшению показателей как раз, опять же, средней продолжительности жизни.
Марк, вот согласно этому докладу ООН, который мы сейчас обсуждаем, Россию как страну с индексом смертности на уровне экваториальной Африки в ближайшие годы ожидает нехватка рабочей силы, несмотря на приток мигрантов и, как следствие, замедление темпов экономического роста. Что еще предсказывают эксперты России? Может быть, есть какие-то рекомендации?
Безусловно. Давайте сразу вспомним, что в 50-м году, более полувека назад, Россия, по данным ООН, занимала 4-е место в мире по численности населения, а вот согласно этому докладу опустилась на 9-е, пропустив вперед такие страны, как Нигерия и Бангладеш. А к 2050 году Россия может оказаться на 15-м месте, уступив Вьетнаму. Действительно, несмотря на приток мигрантов, Россия испытывает, как считает ООН, острый дефицит рабочей силы. Дело в том, что, по мнению экспертов ООН, приток мигрантов из стран бывшего Советского Союза уже завершился. Этот процесс практически прекращен, и России надо где-то искать вот те самые 11 миллионов человек, которых она, согласно мнению экспертов ООН, потеряет к 2025 году. В основном, конечно, из-за проблем пьянства. Эта проблема отдельными абзацами, можно сказать, выделяется в докладе ООН. Ей посвящено много времени, и говорится о том, что если россияне, упрощая, не будут меньше пить, то вот этот неутешительный прогноз и сбудется. Ну, а вы спросили про рекомендации, что делать. Вот какие рекомендации дает ООН в своем докладе применительно к России. Я просто перечислю их. Развитие системы здравоохранения и снижение употребления алкоголя, привлечение мигрантов, хотя отмечается, что у этого процесса могут быть и негативные побочные эффекты в обществе, ну и в заключение повышение производительности и эффективности труда.
Марк, спасибо. Марк Рутов рассказывал о содержании очередного доклада программы развития ООН. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня московское отделение партии «Правое дело» проведет пикет, посвященный Всемирному дню учителя. Активисты намерены обратить внимание чиновников на такие проблемы отечественного образования, как качество школьных учебников, внедрение в общероссийском масштабе единого госэкзамена, присоединение России к Болонской системе. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал член политического совета Московского областного отделения «Правого дела» Ярослав Вольпин.
Сегодня День учителя всемирный, и принято на всех уровнях власти наших учителей поздравлять и говорить о том, как они нам важны, как важна их социальная роль в процессе воспитания наших детей. Но никто не говорит о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются в повседневной жизни учителя и вообще о проблемах образования в целом. И мы хотим провести акцию совместно с Центром Андрея Богданова, Министерства образования, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным проблемам нашего образования. Качество школьных учебников – это не только вес их, да, сейчас как бы их разбили на несколько частей, чтобы детям было легче ходить в школу, чтобы не такие тяжелые были портфели. Но все они нуждаются в модернизации. Те же учебники по обществознанию, истории, ОБЖ, информатике. Многие из них морально устарели и часто нуждаются в переиздании.
Где будет проходить акция? Сколько человек будет участвовать?
Ну, у нас будет пикет на 10 человек в центре Москвы, на Тверской улице, непосредственно на близости от здания Министерства образования.
Вы еще также не очень-то согласны с внедрением ЕГЭ в общероссийском масштабе?
Ну, мы считаем, в принципе, идею ЕГЭ достаточно разумной, да, самое главное, это эффективный инструмент для борьбы с коррупцией. Я не понаслышке знаю о том, что это такое, и вижу, как это сильно ударило по коррупционерам в различных вузах страны, и в федеральных, и в там, региональных, но, тем не менее, мы считаем, что нужно гораздо больше уделять этому внимания, нужно больше вести подготовку в школах, нужно совершенствовать базу самих вузов, которые принимают детей по результатам ЕГЭ. Нужно тщательнее отслеживать процесс получения сертификатов, когда дети, которые приходят там с прям ошеломительными результатами в сертификатах, пишут заявление о приеме в ВУЗ с ошибками. То есть, в принципе, идея хорошая, но она должна быть доработана. Нужно и детей готовить в школах заблаговременно, чтобы для них не было вот там шоком вот эта вот сдача ЕГЭ, когда они все время в школе учились по старой традиционной системе, а тут бац, когда экзамены, им нужно сдавать их совершенно новым и непонятным для них способом.
В эфире «Радио Свобода» был активист партии «Правое дело» Ярослав Вольпин. Сегодня московское отделение партии проведет пикет, посвященный Всемирному дню учителя. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. В рамках программы «Время гостей» Радио Свобода продолжает цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России говорят писатели-фантасты Андрей Балабуха и Михаил Ахманов, а также историк Андрей Буровский. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень». Сегодня российские профсоюзы начинают акцию «За достойный труд». Информационно-аналитический центр «Сова» подвел итоги сентябрьского мониторинга проявлений национализма и ксенофобии в России. В воскресенье в Петербурге стартовала экологическая акция в защиту юнтловского заказника. Эти и другие темы далее в программе «Свобода в полдень». В Москве 12:30. Утренняя информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд предположил, что ко 2 ноября состояние бывшего вице-президента ЮКОСа, который тяжело болен, может улучшиться. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». По заявлению ФНПР, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение дела в отношении группы скинхедов «Белые волки». Обвиняемые, среди которых есть несовершеннолетние, подозреваются в причастности к 11 убийствам иностранцев и одному покушению на убийство. В Исламабаде при взрыве у офиса Всемирной продовольственной программы ООН погибли, по последним данным, 3 человека. В Грозненском районе Чечни убит боевик. Как сообщили агентству и Тартас МВД республики, он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции. Личность убитого установлена, у него изъято оружие. Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 8. Около 50 человек ранены. Сообщается, что часть пассажиров могут оставаться в перевернувшихся вагонах. В Греции убедительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. По предварительным данным, социалисты опередили на 10% правящую партию «Новая демократия» премьер-министра Костаса Караманлиса. Заявление британского министра иностранных дел Дэвида Милибэнда вызвало дипломатический конфликт между Великобританией и Латвией, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вы слушали краткий обзор новостей.
В Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня начинается общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий за достойный труд. Продлится она до 9 октября. Организатор акции – Федерация независимых профсоюзов России, а цель – привлечь внимание работодателей, властей и общества к позиции профсоюзов, требующих не допускать массовых сокращений, нарушений трудового законодательства и также снижения жизни работников. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал президент экспертного фонда социальных исследований Павел Кудюкин.
Я знаю о планах ФНПР по проведению. Она призывает свои членские организации требования выдвинуть, направленные на сдерживание роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. И, кроме того, пикетировать предприятия, имеющие задолженность по зарплате. Как свойственно ФНПР, такие довольно беззубые призывы, типа повысить результативность деятельности всех звеньев профсоюзов по защите социально-трудовых прав. Не очень понятно, каким образом это делать, тем более в условиях кризиса. Понятно, что в условиях кризиса, даже если принять такие сильно оптимистические сейчас звучащие высказывания, что вот он вроде бы уже и заканчивается, начинается подъем. Если это так, то тем более необходимо, конечно, активизировать действия, четко продумав требования, которые могут предъявляться и к работодателям, и к государству. Вот я считаю, что центральный вопрос сейчас – это контроль за расходами расходованием тех средств, которые государство выделяет на поддержку тех или иных компаний. Дело в том, что мы уже столкнулись, скажем, с тем же АвтоВАЗом, когда большие деньги выделены, ушли непонятно на что и совершенно не предотвратили сокращение производства, ни увольнений, ни замораживания зарплат. Поэтому центральным-то вопросом нужно не абстрактно повысить результативность, а предложение четких лозунгов и технологий рабочего контроля за вот этими общественными деньгами.
Возможно ли в сегодняшней России классовая борьба?
Она идет. Вообще-то классовую борьбу всегда и везде начинают господствующие классы. А классы угнетенные, подчиненные, они в меру своей самоорганизованности либо покорно принимают давление сверху, и тогда классовая борьба выигрывает с теми, кто наверху, либо начинают сопротивляться. Тогда вот как бы в классовой борьбе появляются шансы как минимум на ничью, то есть когда к интересам тех, кто внизу, начинают прислушиваться.
Как вы думаете, во что она может вылиться?
Я думаю, в обозримой перспективе она будет вестись, если говорить про ведение ее снизу, в очень вялых формах. У нас все-таки общество крайне разобщенное, атомизированное, слабо способное к самоорганизации, поэтому это будет типичное для нас на протяжении, в общем, довольно долгого времени такое пассивное сопротивление, тихий производственный саботаж, мелкие хищения на производстве и прочее, прочее, прочее. Действительно такое оружие слабых, если воспользоваться словами известного британского социолога Джеймса Скотта. Но постепенно будут все-таки развиваться организованные формы сопротивления и протеста. И чем они будут организованнее, тем, в общем, они будут и, что называется, менее экстремистскими. Бунтарские формы классовой борьбы – это показатель слабости развития, опять-таки, тех же самых подчиненных, угнетенных классов. Чем более они организованы, тем более зрелыми, спокойными и эффективными становятся формы борьбы. Так что будем рассчитывать на то, что Россия все-таки в этом направлении хотя бы не очень быстро, но двигаться будет.
В эфире «Радио Свобода» был президент экспертного фонда социальных исследований Павел Кудюкин. С сегодняшнего дня начинается общероссийская акция профсоюзов «За достойный труд». В связи с этим традиционный опрос «Радио Свобода». Возможно ли в современной России классовая борьба? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Томске с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Возможно. Предпосылки – безработица. Основная вещь – молодежи. Ведь практически выживает за счет стариков молодежи. Когда-то может оказаться пределом, это все дело.
Ну, я думаю, что нет, потому что население не политически активно в данный момент времени. Поэтому, думаю, никаких переворотов в данное время ожидать не стоит.
Да чем черт не шутит? Вполне может быть. Когда там верхи, когда низы и так далее. Если такая ситуация созреет, то, может быть, такое будет. Хотя, вряд ли, наверное. Народ у нас инфантильный, поэтому в ближайшем будущем этого не будет.
Конечно, возможно. А почему бы и нет? Молодежь, которая не из богатейших семей, а с таких средненьких, да, или совсем бедненьких, протрет глазки, увидит, что вот так вот незаслуженно все, и что-то поднимет, что-то сделает. Но я думаю, что это молодые, это не старики будут делать. У них просто сил не хватит. Они все это видят, понимают, но сил не хватит.
Абсолютно возможно, конечно. Естественно, я считаю, чуть немножко поднажмет, когда низы еще сильнее обнищают, а верхи еще больше обнаглеют, и все может кончиться очень плохо.
Классовая борьба сейчас, скорее всего, нет, потому что не тот менталитет у людей. Все повзрослели, и деления сейчас особого не наблюдается. Зависть есть, деления нету, потому что у нас в Томске, например, это невозможно, потому что нету четкого разграничения между бедными и богатыми.
Есть очень много недовольных, что у кого-то очень много денег, и недовольных, что у них слишком мало их. Поэтому вполне возможно. Нужен тот, который бы все это организовал. Если найдется, то... Если в ближайшее время не изменит так эта ситуация, то есть этот разрыв не уменьшится, то... Я имею в виду, в ближайшее время это, ну, десятки лет. Надеюсь, все изменится к лучшему.
Не знаю, будет или нет, трудно сказать. У нас народ очень терпеливый. Терпит. То есть в кулуарах разговоры ведут, и на этом все. Возможно, что когда-то, но это сознание надо переделывать.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, возможно ли в сегодняшней России классовая борьба. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Информационно-аналитический центр «Сова» подвел итоги сентябрьского мониторинга проявлений национализма и ксенофобии в России. По данным экспертов центра, количество преступлений и провокаций на националистической почве в сентябре немного уменьшилось. Но тревогу вызывают качественные изменения. Ксенофобские настроения перестают быть бытовыми и спонтанными и обретают форму спланированных преступлений. Это происходит, несмотря на громкие судебные процессы над расистами и нацистами. Об этом в интервью Мумину Шакирову рассказала заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Согласно сентябрьскому докладу центра «Сова», за прошедший месяц в России от расистских и неонацистских мотивированных проявлений пострадали не менее 23 человек, шестеро из них погибли. С начала года в 36 регионах России было убито 48 человек, и более 250 получили ранения различной тяжести. По данным Галины Кожевниковой, если проводить параллели с аналогичным периодом прошлого года, число погибших и пострадавших стало меньше. Но появилась новая тенденция. Ультраправые группировки стали менять тактику борьбы.
Ультраправые группы все активнее, все явственнее начинают перенимать точку зрения революционную, без всяких кавычек, которая сводится к тому, что борьба с неславянами, с иноверцами, народцами, она неэффективна, потому что вся вина возлагается на режим, который допускает приезд этих людей в Россию. И, следовательно, такой нехитрый вывод, что бороться надо с режимом, государством. Поэтому растут объемы иллюзионной террористической борьбы, и все больше взрывов мы видим, которым, как мы думаем, могут быть причастны ультраправые. Это атаки на милицейские участки, атаки на прокуратуру, на военкоматы. И здесь уже речь идет не о том, чтобы заниматься индивидуальным террором, а о том, чтобы пострадало как можно больше людей, все равно каких. Таким образом будет показана слабость режима, и народные массы восстанут, то это просто классическая такая, да, революционно-террористическая теория. Соответственно, количество жертв еще вот за счет того, что они размываются по типажу, уменьшается.
Традиционный всплеск насилия эксперты ожидают в ближайшие месяцы, и на то есть свои причины, считает Галина Кожевникова.
Иностранные студенты, они же приезжают в конце сентября, например, и да и вообще экономическая жизнь, она как-то активизируется, на самом деле, не столько в сентябре, сколько в середине октября. Там начинаются какие-то проекты, еще что-то. Там, может быть, стройки какие-то новые закладываются. Поэтому приток именно в октябре людей, которые не готовы к этой опасности, он увеличивается. Психологически не готовы. И, соответственно, мы не сентябрь показатель реальной активности, а октябрь. Это еще нужно пережить.
Скажите, а в каких городах России, кроме Москвы и Петербурга, наиболее активные неонацистские группировки?
Самые проблемные города на сегодняшний день, вот, ну, по тем местам, в которых мы зафиксировали, это помимо Москвы и Петербурга традиционных, да, это Нижний Новгород и Екатеринбург. И они всегда были проблемными городами. Вот. Когда-то мы узнавали больше нападений в этих городах, когда-то меньше, но всегда считали их проблемными. Вот. Особенно, конечно, нас тревожит ситуация в Нижнем Новгороде, где вроде бы стали активнее ловить, но с другой стороны мы видим, что раз за разом, и нигде в России такого больше нет до сих пор, раз за разом большинство фигурантов в процессах по российским нападениям в Нижнем Новгороде, в нижегородских судах получают условные сроки. За насильственное преступление, не за пропаганду. Вот только последний приговор, где был, ну, где было убийство, уже там люди реальные сроки получили. И то, в общем, на мой взгляд, маловато. Ну, бог с ним, хотя бы что-то реально. А так обычно группа в 9 человек, все 9 получают условные сроки, как это было вот с группой Бойцова, по-моему, в 2005 году. Группа в 7 человек, один получает реальный срок, там остальные получают условно. Вот до этого приговора по убийству таджикского студента в Нижнем Новгороде 5 приговоров закончились обвинительными вердиктами, и только 2 человека получили реальные сроки, один из них только потому, что уже имел какую-то условную судимость. понимаете? То есть это ни в какие ворота не лезет.
А что вам известно о так называемых черных ястребах, которые занимаются практически тем же, нападают на коренных жителей российских регионов?
Такие группировки, безусловно, есть. Вот черные ястребы, пожалуйста, сейчас в суде, но их очень мало. И, скорее всего, они действуют так, как действовали неонацистские группы на заре своего появления. И в отличие от неонацистских групп, эти группы не перерастут в организованное подполье. Почему? Потому что для того, чтобы систематически, массово осуществлять какие-то российские действия, нужно иметь мощную поддержку в обществе. Нужно, чтобы когда вы бьете человека, никто не вызвал милицию, например. Не вызвал, но дал людям разбежаться, да, нападавшимся, да, люди с Кавказа. В силу именно массовой ксенофобии условно-русских регионов, такой поддержки не имеют. Понятно, что эти группы могут становиться более жестокими, например, да, пьянея от собственной безнаказанности или декларируя то, что это самооборона. Это тоже может быть. Вот когда молодые горячие парни там 15 раз становились там объектом нападения или вымогательства со стороны милиции, да, в общем, нет ничего удивительного в том, что они считают себя Робин Гудами. Но таких групп немного, и они не действуют систематически в силу вот тех обстоятельств, которые я описала.
По данным заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, социологические опросы показывают, что более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве. 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о возможности присутствия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 8, около 50 человек ранены. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Октябрь 93-го. О чем жалеют Руслан Хасбулатов и другие депутаты последнего Верховного Совета.
Комментарии экспертов.
Олимпиада не приедет в Чикаго. Потерпел ли поражение Барак Обама?
Право автора.
Уверен, что очень скоро Россия будет жить без Путина. Михаил Касьянов. В гостях у Михаила Соколова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». По разным данным, в России сегодня от 2 до 6 миллионов безработных. В США уже 15 миллионов. Подробнее об этих и других темах в дневном выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трефилов.
Замедление инфляции в России дает возможность для дальнейшего снижения ставки рефинансирования еще до конца текущего года, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Люкаев. Последний раз ставка рефинансирования в стране была снижена 30 сентября с 10,5% до 10% годовых. Это стало уже седьмым снижением ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. Россия обсуждает с Всемирным банком возможность получения кредита на сумму от 2 до 4 миллиардов долларов, сообщил глава Министерства финансов Алексей Кудрин после встречи с президентом банка Робертом Зелликом. Объемы займа, по его словам, будут зависеть от условий его предоставления, но Россию интересует упрощенная и ускоренная процедура получения кредита. Сообщается также, что соответствующие переговоры будут проведены в течение нескольких ближайших месяцев. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 21 по 27 сентября увеличились на 0,1%, а с начала года на 10,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21,76 рубля, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин России растут уже 19-ю неделю после их снижения в течение 32 недель подряд. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,9%, составив 1 октября 2 миллиона 59 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 200 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в сентябре вышел на новый рекордный уровень за последние 25 лет, увеличившись за месяц на 0,1% пункта до 9,8% экономически активного населения, сообщило Министерство труда. Таким образом, общая численность безработных в США сейчас составляет 15 100 000 человек. Курс доллара на сегодня 30 рублей 12 копеек, на 6 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 81 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В воскресенье в Петербурге стартовала экологическая прогулка по живописным местам Карельского перешейка вблизи Юнтоловского заказника. Это уже 8-е Юнтоловское велокольцо за последние 4 года, организованное движением «Сохраним Юнтолово» и Центром экологических инициатив в защиту Юнтоловского заказника в Петербурге. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Юнтоловский заказник – самая большая особо охраняемая природная территория в Петербурге. Его площадь – почти 1000 гектаров. Его существование чрезвычайно важно для сохранения ландшафтов и экосистем Балтийского моря, а также биологического разнообразия северо-западного региона России и стран Северной Европы. Здесь живут редкие животные, здесь отдыхает множество перелетных птиц. Юнтоловскому заказнику сегодня угрожают сразу три проекта – строительство западного скоростного диаметра, который пройдет прямо по лесопарку, создание вдоль трассы ЗСД новой рекреационной зоны с зоопарком и строительство нового жилого комплекса Юнтолова, более известного как «Медвежья лапа». К тому же сейчас городские власти собираются исключить Юнтоловский лесопарк из списка зеленых насаждений, говорит координатор проектов движения «Сохраним Юнтолово» Татьяна Скраденис.
Лесопарк с заказником – это как бы единое целое, единый природный комплекс. Их разлучать нельзя, как сиамских близнецов. Если одного, скажем, зарежут, то второй погибает. Вот именно поэтому мы и против того, чтобы Юнтоловский лесопарк исключали из закона о зеленых насаждениях. Сама вот эта буферная зона, а Юнтоловский лесопарк – часть буферной зоны заказника особо охраняемой природной территории, кроме вот этого вот простенького городского закона, никакими законами больше не охраняется. Вся эта территория вот Плахтинской низине, она охраняется как водно-болотное угодье. Единственным основанием для исключения этой территории закона о зеленых насаждениях является решение правительства города построить на этом месте зоопарк. Если честно, это полный бред. Где больше человек получает отдых, на природе или в зоопарке? Конечно, на природе.
Татьяна Скороденис считает, что строительство принесет с собой страшные разрушения.
Западный скоростной диаметр, ну, помимо того, что он как бы нарушает уже гидрологию природного комплекса, западный скоростной диаметр еще отсекает жителей города от природных территорий. Если будет западный скоростной диаметр, то он как бы отрежет людей вот от всего природного комплекса. То, что гидрологические вот эти вот изменения серьезные будут происходить, это однозначно, потому что глубина залегания торфа на территории Юнтоловского лесопарка колеблется от 1,5 до 5 метров, по оценкам специалистов. И нужно будет вырыть вот такой глубины яму для того, чтобы вымыть торф, засыпать его привозным каким-то грунтом. Можно представить себе масштаб разрушений, которые будут происходить в процессе подготовки только к строительству.
Прежде всего, нужно работать над законодательством, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Эти вопросы можно решить только в судебном порядке, если принято неправовое решение. Мы планируем продолжать заниматься ситуацией с законодательством в целом, потому что нам важно развивать это правовое пространство, чтобы в городе можно было нормально, не в ручном режиме, так сказать, на основе права, регулировать все спорные ситуации, возникающие с зелеными насаждениями. Любой закон, он начинает действовать только в том случае, если его применяют, и в том числе, если его применяют граждане. Кроме вот зеленых насаждений общего пользования, нам нужно решить еще проблемы с озеленением санитарно-защитных зон, видимо, на уровне законодательства Санкт-Петербурга. К сожалению, озеленение санитарно-защитных зон как способ их обустройства исчезло из федерального законодательства. Нам нужно разобраться с безумной ситуацией с городскими лесами Санкт-Петербурга. Действительно, над ними нависла очень большая опасность, потому что они мешают строительству, в том числе они мешают строительству правительство в Москве и ближнем Подмосковье, московские подмосковные лоббисты изменяют федеральный закон. В частности, вот, к сожалению, мы пропустили просто такое изменение лесного кодекса, который разрешает проводить линейные объекты, то есть дороги, трубопроводы и так далее, по городским лесам.
А пока законодательство так угрожающе несовершенно, защитники Ёнталова провели велопробег, в ходе которого собирали подписи под обращением к властям с просьбой сохранить лесопарк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» представляет цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Это история первой серии зарисовок о районах Лондона. Анна Асланян рассказывает про то, что нынче творится на улицах Сохо.
Недавно британскому драматургу Патрику Марберу вздумалось перекроить мольеровского «Дон Жуана» на современный манер. Свою версию он назвал «Дон Жуан в Сохо». Именно в этом лондонском районе разворачивается действие. Тут по весе гедонисту и впрямь есть где развернуться. Ночные клубы, отзывчивые дамы, россыпи кокаина. В финале на сцене, как положено, появляется командор. Его роль исполняет статуя Карла II, стоящая посередине Сохо-сквэя. Одним словом, все происходит по Мольеру, но с размахом, свойственным 21 веку. А в 17 веке, когда писался оригинал, Сохо лишь начинал приобретать свой нынешний городской вид. До того здесь был парк, где охотился Генрих VIII. Потом местность застроили, и на улицах Сохо закипела жизнь. Поначалу землей владела аристократия, селились же тут в основном эмигранты. Сохо XIX века уже походил на сегодняшний. Недостатка в веселых домах с красными фонарями и без тут не было. Прошлый же век принес этому району настоящую известность. Сюда потянулась лондонская богема, писатели, художники и обычные дон-жуаны. В наши дни обитатели Сохо – молодежь, представители всевозможных национальностей, полов и ориентаций. Люди, которым шумная атмосфера необходима для творчества. Они, как правило, снимают квартиры на верхних этажах зданий. Внизу друг другу лепятся кино- и фотостудии, театры, книжные и музыкальные лавки, заведения для взрослых, пабы, кафе, рестораны, клубы. В число последних до недавнего времени входил и легендарный «Colony Room». Одним из его основателей был знаменитый художник Фрэнсис Бэкон, не тот, что якобы писал за Шекспира. А среди завсегдатаев числились не менее известные художники Люсиан Фрейд и Дэмиан Хёрст, джазмен Джордж Мелли, актер Питер О'Тул, писатель Уилл Селф и бог знает кто еще. В прошлом году «Колони» закрылся. О том, что это был за клуб, рассказывает его ветеран Дик Брэдселл. Это было уникальное место, других таких не найти. Владельцы относились к нему как к гостиной, где каждый день вечеринка. И люди тоже так считали. Когда человек туда приходил, за вечер ему удавалось поговорить с каждым, кто был в комнате. Все общались друг с другом, тебя постоянно кому-то представляли. Худшее, что с тобой могло произойти в Colony Room, это если тебя записывали в зануды. Кто-то мне раз сказал, что назвать этот клуб надо было «Синдром Туретта». Там ведь все ругались по-черному. Зато всегда было интересно. Даже в плохие времена не говоришь про хорошие. Я слышала про какой-то конфликт с хозяином здания. Что по этому поводу делает владелец клуба? Майкл бьется с ними. Между ними произошла жуткая ссора, и его в конце концов выгнали. В общем, по глупости разругались. Но по-другому конец Колони никто себе не представлял. Без общей драки, без оскорблений тут обойтись никак не могло. Ему, хозяину, пришлось выслушать такое. Я думаю, он теперь точно никого на порог не пустит. Пока идет тяжба, члены Колони проводят немало времени на соседней улице. В баре, хозяином которого недавно стал Дик. Здесь развлечений тоже хватает. По понедельникам, понедельники у нас пользуются очень большой популярностью, тут по вечерам собирается литературный клуб. По средам вечер трансвеститов. Не только для одних трансвеститов, но это поощряется. Я и сам каждую среду вечером переодеваюсь, надеваю женское платье, чтобы народ поддержать. Когда-то давно тут был ночной клуб, но дело у них не пошло. Потом мы все переоборудовали. Вот это все мне досталось за 87 фунтов. Соседний клуб закрылся, и они нам отдали за так. Туристы к нам сюда почти не заходят. Все, кто тут бывает, мы знаем уже давно. К концу прошлого века одним из крупнейших владельцев недвижимости в Сохо стал Пол Реймонд, сколотивший внушительное состояние на порнографии. Недавно он умер, оставив своей главной наследницей 22-летнюю внучку. Каковы ее планы, пока не ясно. Но поговаривают, что на район, расположенный в двух шагах от Трафальгарской площади, надвигается компания по благоустройству. Дик Брэдсел комментирует эти слухи так. Мы местной администрации не доверяем. Они ни за что не сделают Софа таким, как нам хочется. Если им дать волю, если они начнут тут все менять, Софа ужас во что превратится. Вокруг будут сплошные магазины, везде одинаковые, цены на аренду поднимутся. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. О феномене зрительской популярности сериала «Глухарь» на НТВ и новых телевизионных образах современных российских ментов рассуждают продюсер сериала Ефим Любинский, сценарист Илья Куликов и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, слушайте Радио Свобода и, как обычно, побольше позитивных вам новостей.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была спущена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Оказались ряд провинций Ирака.
Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий
выбор. Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».